Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и стало слышно, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». На основании этого места и некоторых других мест я хотел с вами затронуть одну тему о дружбе. Когда я начал готовиться к этому, я понял, что тема намного шире, намного больше, я думаю, времени займет ее исследовать. И тем не менее, некоторые принципы дружбы нам в Библии описаны. Все дети практически, они стремятся иметь друзей. Все взрослые так или иначе говорят: у меня есть друг или у меня есть подруга. Если спросить детей, что они вкладывают в это слово: это мой друг. Или даже, может быть, спросить взрослого человека, а что он вкладывает в это слово, когда он говорит: это мой друг. Что Библия вкладывает в это слово «друг»? Знаете, самое первое, что мы видим из этой короткой истории: друзья берут больного и несут. Куда несут? Ко Христу. Первый, наверное, для меня самый главный и важный принцип дружбы, по крайней мере, христианской дружбы, это человек должен тебя вести к Богу. Не дальше от Бога, а ближе к Нему. Человек, который не просто видит твою проблему, а который берет и несет тебя к разрешению данной проблемы. Если друг уводит от Бога, то, наверное, он не друг. Если друг уводит от Христа, то какой он друг? Поэтому в выборе людей, которых мы подпускаем близко к себе, я думаю, мы должны быть осторожны. И первый вопрос себе поставить: ведет ли меня этот человек к более близкому общению со Христом или нет? Если нет, то, может быть, он хороший знакомый, и это неплохо. Но называть его близким другом, я думаю, будет очень-очень трудно. Филипп, когда познакомился со Христом, вы знаете, что он сделал со своим другом Нафанаилом? Он его привел ко Христу. Говорит: вот, мы нашли, пойдем к нему. Андрей то же самое сделал со своим братом. Практически каждый человек, который заинтересован в серьезной, глубокой дружбе, будет вести своего друга к Иисусу. Если ему это слишком сложно, затраты он не хочет никакие на себя брать, для него это слишком тяжело и накладно, то это не друг. То есть это первое, как мы можем заметить в христианстве, дружбу, настоящую дружбу. Приближает ли этот друг меня к Иисусу Христу или нет? Заботится ли он обо мне настолько, что он приводит меня ко Христу для разрешения моей личной проблемы? И в этом смысле мы понимаем, что истинный друг – для верующего человека наверняка может быть только верующий человек. То есть говорить, что у меня подруга неверующая или друг неверующий, мы говорим, что у меня есть хороший знакомый неверующий, но если он меня ко Христу не приводит, может быть, я для него могу быть другом, но он для меня до конца другом быть не может, потому что не знает Иисуса Христа. Более того, у нас в русском языке есть пословица: «Скажи мне, кто твои друзья, я тебе скажу, кто ты». Один говорит: «Меня мой друг на иглу посадил». Скажите, это друг? Какой это друг, если он тебя посадил на иглу? Если он тебе дал наркотики потрогать, если он тебя научил курить, материться, что бы там ни было, какой это друг? Если он тебя учит злому, это не друг. Поэтому иметь друга, не христианина, христианину очень тяжело. И наверняка и невозможно. Почему? Потому что истинное соединение двух сердец, двух друзей, зависит, как Писание нам говорит, отхождение во свете. Что это значит? Написано, как Он во свете, если мы ходим во свете, как Он во свете, Бог наш, то есть поступающий свято, правильно, не утаивающий ничего, Он не согрешает, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и мы имеем общение друг с другом. Определенная пелена, определенная стена во взаимоотношениях все равно будет присутствовать, если кто-то не ходит во свете, или я, или мой друг. И в этом смысле даже среди верующих людей дружба, она такая ломкая, потому что кто-то не ходит во свете, кто-то имеет какую-то выгоду из этих отношений. Итак, общение возможно только тогда, когда мы поистине оба ходим во свете. А что, если мой друг не ходит во свете? А что, если мой друг живет во грехах? А что, если я называю друга неверующим человеком? И мы знаем, худое сообщество развращает добрые нравы. Хотим мы того или нет, если я ходил по улице, у меня друзья были неверующие, они научили меня курить. Они научили меня материться. Хочу я этого или нет, как бы родители не старались мне говорить, что это плохо, но они меня научили этому. Более того, где-то даже, не знаю, как называть, какой-то инстинкт принадлежности, желание принадлежать какой-то группе. Ты делаешь все, чтобы отождествить себя с этой группой, чтобы быть похожими на эту группу. И как будто бы ты не в своей тарелке, если ты не делаешь то, что они делают. То есть давление со стороны происходит такое сильное, что тебе трудно, трудно удержаться в той морали, которую ты услышал дома. Помаленьку, но мы превращаемся и имеем тот же имидж, и в нас больше не узнать ни воспитания родительского, доброго. Мы становимся похожими на то злое, которое увидели в наших, в кавычках, друзьях. Человек, не стремящийся подражать Христу, увлекает нас от Него. И это проблема. Писание говорит: не дружи с человеком гневливым. Почему? Чтобы не научиться путям его. Так просто. Не дружи с человеком, который живет во грехе. Почему? Чтобы не грешить тебе. Если он не ходит во свете, ты не можешь практически с ним наладить хорошие отношения дружеские. Он будет увлекать тебя. Поэтому не дружи с такими людьми, чтобы не научиться путям его. Притчи 22:24. Что мы видим из этой истории? У одного из пятерых проблема. Он расслабленный. И у нас есть еще одна русская пословица, что друг познается где, когда? В беде. Вау. пока нам хорошо, друзей много. Сколько неверующих людей говорили об этом? У меня все было. Деньги были, машина была, друзей куча. Одна вечеринка за другой. Только он попался. У него все пропало. Банкротство какое-то. И друзей не стало. Где эти друзья? На чем основывается такая дружба? И мы видим, что дружба, она основывается на каких-то временных делах, как деньгах, каком-то общении, не эгоистическом даже. Друг не оставляет в беде. Настоящий друг не оставляет в беде. Ты не можешь уйти с берега, если твой друг тонет в воде. Ты должен броситься в воду. Но не можешь ты уйти. А что, если я сам утону? Ты все равно нырнешь. Поэтому для дружбы нужно время. Иногда нам кажется, вот этот человек, он настоящий друг. Но как только время испытывает дружба и приходят проблемы, мы видим, о-о, как я ошибался крепко. Он не настоящий друг. Он такой хороший знакомый. Брат или сестра. То есть, когда ты попадаешь в беду, в настоящую беду, и тебя уже нужно нести, и это тяжело достаточно, тебе нужно чем-то жертвовать, тогда видна твоя настоящая дружба. Потому что друг поистине познается только в беде. Вы скажете, ну это русская пословица, не написано в Библии. Написано, друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Он явится тогда, когда тебе будет плохо, и он тебе поможет. Дорогие мои, вы помните блудного сына? У него были деньги, у него было все, много друзей. Он растратил все деньги, у него осталось вот столько друзей. Ноль! И он понял, кто его настоящий друг. И он пошел обратно с повинной к отцу своему, каяться, и говорил, прости меня, отец. Человек, если оставляет в беде, он не может называться или быть другом. Дружба – это обоюдное такое двухстороннее явление, она не может быть односторонним. Дружба всегда требует взаимности какой-то. И поэтому Писание говорит нам, я это место прочитаю, притчи 18:24. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Вау, как просто. Ты хочешь иметь настоящих друзей? Ну, дружи тогда сам. Заботься о человеке, когда ему плохо. Будь верен ему. Неси его ко Христу. И когда тебе будет тяжело нести его дальше, пока Христос его не исцелит. Будь дружелюбным, говорит Писание, если ты хочешь иметь друзей. А если тебе слово сказать, и потом ты месяц со мной не разговариваешь, какой ты друг? А если тебе плохо, когда ему плохо, и ты не можешь ему помочь привести ко Христу, где здесь дружба? Мы привыкли от отношений всегда что-то иметь. То есть мы строим отношения, которые выгодны нам, и эта страна нас учит этому, и та тоже, в принципе. Человеческая греховная природа нас учит этому. Если я от отношений с тобой ничего не имею, ты мне не нужен. Но дружба говорит о другом. Я даю, и потом получаю только. Инвестиция в дружбу нужна обоюдная работа над дружбой. Время, которое я отдаю на дружбу, посвящение. Дорогие мои, все это делал Иисус со своими учениками. Он инвестировал в дружбу со своими учениками. Он проводил с ними время. Он их учил, он показывал, он открывался перед ними. Он был верен им до конца. Он их нигде, никогда, ни в какой беде не оставлял. Дружба требует жертвы. Это один из других принципов дружбы. Дорогие мои, расслабленные, которого несли к Иисусу взрослый мужчина, может быть, здесь небольшие жертвы, но его все равно нужно нести. Может, здесь небольшие затраты, но тем не менее нужно нести. Если наша дружба заканчивается там, где нужно что-то платить за дружбу, то это же не дружба. Если мы не готовы на какую-то жертву, самую маленькую даже, время жертвы, время как жертва, или финансы как жертва, то мы не можем дружить, мы не дружелюбны. Друг не ищет личной выгоды, но пользы другого. Вот что сказал Иисус о дружбе. Нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. Фу. Душу свою положим за этого друга? Значит, не друг. Отдашь душу свою? Не отдам. Значит, в разведку не пойдем вместе. Может, ты свою будешь спасать душу? А как иначе? Ты меня оставишь? Где здесь дружба, если я душу не отдам? Если же я душу отдам за тебя, и ты за меня отдашь душу, то это дружба. А если это не обоюдное, то уже не дружба. Это хорошие знакомые. Друг, как я сказал, не ищет личной выгоды, но пользы другого человека. Мы понимаем, что самарянина невозможно называть другом тому, который попался разбойником. И тем не менее, то, что он сделал, является определенным принципом дружбы. Куда бы ты ни торопился, какие бы дела тебя не останавливали, если человек в беде и в нужде, и ты не можешь остановиться и помочь этому человеку, то ты не друг. И священник не оказался другом, и левит не оказался другом, а простой самарянин сделал то, что друзья должны были сделать. Вы помните Иоаннафана и Давида? Читая их историю, думаешь, неужели такое возможно? Неужели такое возможно, что Иоаннафан может с Давидом так дружить, что не имеет зависти? Он знает, что Давид будет царем, а он должен тоже стать царем. Он ему это место царское отдает. Это первый человек в царстве, вы понимаете? Царь – это номер один. У него нет проблем с этим. Написано, любил его как свою душу. И когда о Давиде в обществе говорили плохо, что делал Иоаннафан? А, негодяй, негодяй, Давид, согласен, негодяй, негодяй, плохой. Он сказал, отец, за что ты хочешь убить его? Что он тебе сделал? Отец берет копье и бросает в Иоаннафана. Он готов был свою душу отдать за своего друга. Вот поэтому Давида невозможно было утешить, когда Иоаннафан умер. Он плакал. Он заботился не просто о Давиде, чтобы получить что-то от него. Он заботился о нем, как о самом себе. Поэтому Писание говорит, возлюби ближнего, как самого себя. И в дружбе это больше всего видно. Эгоисты друзьями быть не могут. Человек, который сосредоточен только на себе, не может быть другом. Как бы вы ни кричали, у меня нет друзей, я хочу быть тоже в кругу друзей. Откройтесь. Начните заботиться о других. Инвестируйте в других. И намного будет легче с таким человеком подружиться. Писание увещевает нас. Не о себе каждый думай, но о пользе другого. Когда друг слышит зло, которое говорят про его друга, он никогда не промолчит. Вот поэтому Иисус сказал, кто постыдится меня в роде сём, грешном, прелюбодейном, дружба наша закончена, того я постыжусь пред Отцом моим. О чем идет речь? Когда имя Христа втаптывают в грязь, а Он должен быть нашим самым близким другом, и тебе все равно. Иисус говорит, я отказываюсь от такой дружбы. То же самое переносится и на человека. Когда нашего друга обливают грязью, а мы не вступаемся, значит, мы не друзья с ним. Когда говорят злое, а мы не вступаемся, мы не друзья. Когда мы знаем, что это ложь, а молчим, то мы не друзья. Это наш знакомый человек, но не друг. Когда мы спасаем свою душу, его оставляем, мы не друзья. И мы понимаем, оказывается, насколько сложно, насколько трудно вообще выбрать друга. Поэтому я лично думаю, ну, если друг может быть один, ну, два, от силы три. Больше их быть не может. Все другие – это хорошие верующие, но они должны с кем-то дружить. Ты не можешь просто инвестировать в дружбу, у тебя времени не хватит. Дружба требует открытости. Дорогие мои, пока мы закрыты для другого человека, мы не можем дружить. Вот я не могу с тобой об этом поговорить. Я не могу тебе это рассказать. И здесь у меня закрыто, и здесь закрыто. Закрытость мешает дружбе. Вы понимаете, что при первой встрече ты человеку не рассказываешь все о себе. А вот у меня здесь болит, а вот здесь меня и обидели, и вот здесь мне больно, вот здесь мне больно. Вы не открываете ему своего сердца. Но по мере знакомства вы начинаете немножко открываться этому человеку. И в зависимости от того, куда этот человек вас ведет, и будет видна дружба. И чем больше вы знакомитесь, тем больше вы и открываете свое сердце. И вдруг вы становитесь открытыми. Дорогие мои, но если этот друг ваш выслушал вашу информацию и с вами не склоняется на колени, не ведет вас к Иисусу Христу, он не друг. Вот и все. По стандартам мира сего, может быть, да, он хороший товарищ, он, по крайней мере, выслушивает тебя. Но друг на основании Библии, он открытый и ведет тебя к Иисусу Христу. Иисус сказал, я не называю вас рабами, но назвал вас друзьями, потому что сказал вам все. Кому он сказал все?